Глава 11. Когда я посадил их на поезд и уже собирался уходить, произошел небольшой инцидент, который я не могу обойти вниманием. Я и не пытался быть дружелюбным, поскольку их манера поведения, особенно Нэнсили, не оставляла сомнений в том, что если я упаду в открытый люк, то они даже не остановятся, чтобы посмотреть вниз. Но когда я повернулся, чтобы уйти, мамаша неожиданно потрепала меня по плечу. Очевидно, она все же не оставила без внимания дружеское похлопывание, которым я ее утешил в трудную минуту жизни. А, возможно, это был просто знак благодарности за места в спальном вагоне. Я улыбнулся ей, но пожать на прощание руку не рискнул. Не стоит понапрасну испытывать судьбу. Естественно, у нас была намечена еще одна вечеринка, но я не представлял себе, насколько это срочно, пока не вернулся домой и не нашел в кабинете под пресс-папье записку на листке из блокнота Нира Вульфа, который, согласно распорядку дня, в это время уже был наверху, в оранжерее. Записка гласила: «Собери всех семерых у нас в 6 вечера. Н. В. Как будто можно вот так запросто всех собрать по щелчку пальцев. Я хмуро уставился на записку. Почему нельзя было назначить встречу после обеда, чтобы у нас оставалось больше времени на то, чтобы всех вызвать и предварительно обработать? Не говоря уже о том, что сегодня я и так плодотворно потрудился, организовав доставку к 11 утра. На моих часах было 10:05. С трудом подавив желание подняться в оранжерею и отговорить Вульфа, я потянулся к телефону. Итак, я столкнулся с рядом трудностей, включая нежелание являться по свистку без заблаговременного уведомления, с чем я был абсолютно согласен. Билл Медоуз усиленно отбрыкивался, ссылаясь на то, что выложил все как на духу, рассказав даже о некогда разбитом бейсбольным мячом окне. В результате мне пришлось на него надавить, пустив в ход намеки с угрозами. Мадалин Фрейзер и Дебора Коппел также не проявили особого энтузиазма, но не могли не признать, что Вульфа следует или уволить, или оказать ему любую возможную помощь. Они обещали привезти с собой Эленор Вэнс. Натан Трауб, которого я застал в офисе, согласился без возражений, заметив при этом, что ему придется отменить очень важную встречу. Единственные, с кем я потерпел неудачу, были Саварезе и Стронг. Профессор уехал из города на уикенд, полагая на поиски новых формул, а Тулли Стронг как сквозь землю провалился, хотя я искал его везде и даже обзвонил спонсоров. Незадолго до 6 я также по телефону отчитался перед Вульфом. Наградой мне было лишь неразборчивое ворчание. Я заметил, что 5 человек из 7, тем более в пятницу вечером, отнюдь неплохой результат, однако Вульф заявил, что 7 все же было бы лучше. «Ага», — согласился я. — Я послал Савареза и Стронгу телеграммы с пометкой «срочно». Но что, если телеграммы не придут вовремя? Итак, их было 5. Вульф не любил, чтобы кто-нибудь видел, кроме нас с Фрицем, как он сидит в ожидании посетителей, вероятно, опасаясь нанести урон своему престижу. Вот и сейчас. Он не стал спускаться в кабинет, пока не узнал, что все 5 уже в сборе. И только тогда Вульф, наконец, почтил нас своим присутствием. Он вошел и, поклонившись собравшимся, сел в свое кресло. Сейчас, когда среди нас не было незваных гостей, обстановка в кабинете была куда более уютной и домашней, чем 3 дня назад. Первым разговор завел Трауб, отпустивший пару колкостей по поводу отказа Вульфа дать интервью репортерам. Как правило, возмутитель спокойствия тотчас же получает жесткий отпор, но на сей раз Вульф, явно не желавший беспокоиться из-за пустяков, просто отмахнулся. «Господа, я собрал вас здесь», — максимально дружелюбно начал он, — «по одной единственной причине. И если не хотите опоздать домой к обеду, давайте не будем отвлекаться. Во вторник вечером я обвинил вас всех во лжи, но даже у меня не хватило воображения представить, насколько бесстыдно вы лгали. Какого черта вы не сообщили мне о клейкой ленте на бутылке мисс Фрейзер?»
Присутствующие попытались сделать хорошую мину при плохой игре, и даже мисс Фрейзер, за исключением Трауба, который был явно озадачен.
«Какая лента?» — спросил он. «Какая еще клейкая лента?»
У остальных четверых ушло в среднем секунды 3 на то, чтобы попытаться придать лицу соответствующее выражение.
«Ну так кто мне об этом расскажет?»
— поинтересовался Вульф.
«Только не все сразу. И кто?»
«Но...» — запинаясь, произнес Билл Медоуз. «Мы не знаем, о чем вы говорите.
Вздор!»
Уже менее дружелюбно отреагировал Вульф.
«Не тратьте впустую драгоценное время. Мисс Шеффорд провела у нас почти целый день. И теперь я все знаю».
Он остановил взгляд на мисс Фрейзер.
«Мэм, она ничего не могла поделать. Для ребенка она вполне неплохо справилась и сдалась только, когда я припугнул ее грозящими вам крупными неприятностями».
«О чем это вы?» — поинтересовался Трауб.
«Да так, ничего, Нат», — заверила его мисс Фрейзер. «Ничего интересного. Что-то вроде шутки для своих, о которой вы не знаете».
«Ничего особенного», — сказал Билл Медоуз, возможно, чуть громче, чем следовало. «Все просто, как 2×2».
«Погоди, Билл!» Голос Деборы Коппел был спокойным, но властным. Она сверлила глазами Вульфа. «Не могли бы вы точно повторить, что именно сказала Нэнсили?»
«Непременно», — заверил ее Вульф. «Бутылка, которая подается мисс Фрейзер во время эфира, всегда помечена кусочком скотча. И так в течение многих месяцев, почти года. Клейкая лента или коричневая под цвет бутылки, или прозрачная, шириной 0,5 дюйма, наклеена вокруг горлышка, там, где оно расширяется».
«И это все, что она вам рассказала?»
«Это самое главное. А теперь хотелось бы получить объяснение. Так зачем вам скотч на бутылке?»
«А разве Нэнси ли вам не объяснила?»
«Утверждает, будто ничего не знает».
Дебора нахмурилась. «Разве? Но она должна знать. Все очень просто. Как мы уже говорили, когда мы собираемся в студии в день передачи, мисс Вэнс достает бутылки из шкафа и ставит в холодильник. В результате на охлаждение остается лишь 0,5 часа или чуть больше. А мисс Фрейзер любит пить Starlight максимально холодным, поэтому ее бутылка кладется в холодильник чуть раньше и помечается скотчем».
«А кто ее туда кладет и когда?»
«Ну, все зависит от обстоятельств. Иногда кто-нибудь из нас кладет бутылку накануне. Иногда бутылка остается от предыдущей передачи».
«Боже правый! Как-никак я никогда не считал вас умственно отсталой, мисс Коппел!»
«Мистер Вульф, вы меня обижаете. Я вовсе не умственно отсталая».
«Но одного вашего слова мне явно недостаточно. Насколько я понимаю, ваше объяснение было состряпано для удовлетворения досужего любопытства того, кто случайно мог заметить скотч на бутылке. И я не удивлюсь, если именно это объяснение и было предложено мисс Шеффорд. но она по здравом размышлении его отвергла. Вот этого-то она мне как раз и не сказала. Ваше объяснение могло сработать, но только не с мисс Шеффорд. Но попытаться попробовать его на мне — это уже перебор. Ладно, беру назад свои слова об умственной отсталости, поскольку, конечно, выпалил это сгоряча. И все же я уверен, что вы могли придумать нечто менее неуклюжее.
Возможно, объяснение неуклюжее, — беспардонно вмешался в разговор Билл Медоуз. Но это чистая правда.
«Мой дорогой сэр!»
Вульф не скрывал своего возмущения.
«И вы туда же! Тогда почему ваше объяснение не устроило мисс Шеффорд, если вы уже опробовали его на ней? И почему вы взяли с нее слово держать рот на замке? И почему нельзя было положить бутылки заранее в холодильник, чтобы они все, а не только предназначенные для мисс Фрейзер, могли охладиться? Тут имеется...»
«Потому что кто-нибудь...»
— перебил Вульфа Билл Медоуз и сразу прикусил язык.
«Вот именно!»
— продолжил мысль Билла Вульф.
«Потому что сотни людей используют эту студию в перерывах между программами мисс Фрейзер, и кто-нибудь непременно вынет бутылки из незапертого холодильника. Вот что вы собирались сказать, но не сказали, так как поняли, что одной бутылке угрожает такая же опасность, как и остальным».
Вульф покачал головой.
«Нет, так не годится. Я устал от вашего вранья. Я хочу знать правду, и я добьюсь ее, поскольку другие варианты со мной не пройдут. Так для чего все-таки на бутылке наклеен скотч?»
Присутствующие переглянулись.
«Нет»,
— сказала Дебора Коппел, никому, собственно, не обращаясь.
«Что здесь происходит?»
— раздраженно спросил в пустоту Трауб, но ответа не дождался.
«А почему нет?»
— поинтересовался Вульф.
«Попробуйте дать мне тот же ответ, что вы дали полиции».
Тишина. Молчание нарушила Элинор Вэнс.
«Мисс Фрейзер, решение за вами. Но, по-моему, мы должны ему все рассказать».
«Нет!»
— упорствовала мисс Коппел.
«Дебби, у нас нет другого выхода», — заявила Маделин Фрейзер. — «Не нужно было так по-дурацки врать. Он все равно на такое не купился бы, и ты это знаешь».
Она обратила на Вульфа взгляд своих серо-зеленых глаз.
— «Но если вся история выплывет наружу, это будет для меня, для всех нас, смертным приговором. Хотя рассчитывать, что вы будете держать полученные сведения в секрете, особо не приходится».
«Как я могу, мэм?»
— сплеснул руками Вульф.
«Учитывая сложившиеся обстоятельства. Но я буду делиться информацией крайне неохотно и небольшими порциями в соответствии с обстоятельствами».
«Ну ладно, а все чертов Сирил Орчард, из-за которого заварилась эта каша. Скотч на бутылке показывает, что бутылка предназначена мне. В ней нет Старлайта. Я не могу его пить».
«Почему нет?»
«У меня от него несварение желудка».
«Боже правый!»
— воскликнул Натан Трауб. Его низкий голос внезапно перешел на виск.
«Мне очень жаль, Нат», —
твердо сказала мисс Фрейзер. «Но тут уж ничего не попишешь».
«Это и есть ваша страшная тайна?»
— поинтересовался Вульф. Маделин Фрейзер сокрушенно кивнула.
«Господи, ну что может быть хуже? А что, если об этом узнают? Например, Леонард Лайонс? Я пробовала пить Старлайт первые несколько раз. Бесполезно.
Я хотела выкинуть Starlight из программы, но к тому времени представители фирмы уже были без ума от такой рекламы, особенно Андерсон и Оуэн. Ну и, конечно, я не могла сказать им правду. Я пыталась только делать вид, что пью, или пить по чуть-чуть. Но меня начинало тошнить даже от пары глотков. Наверное, какая-то аллергия.
— С чем вас и поздравляю!
— с чувством произнес Нира Вульф.
— Господи Иисусе!
— пробормотал Трауб, ткнув пальцем Вульфа.
— Об этом никто не должен знать. Ни одна живая душа. Вопрос жизни и смерти.
«Все уже выплыло наружу», —
тихо, но властно заявила мисс Коппел.
«И теперь разойдется, как круги по воде».
«Итак», — начал Вульф, — «вы заменяете напиток чем-то другим?»
«Да», — кивнула мисс Фрейзер. «Это было для нас единственным выходом. Мы использовали черный кофе. Я в любом случае пью кофе галлонами, хоть горячий, хоть холодный, но только с сахаром. Кофе очень похож на Starlight, который тоже темно-коричневый, и в бутылке вообще не разобрать, что именно туда налито. А еще мы сменили стаканы на темно-синий, чтобы не было видно, что напиток не газированный».
«А кто готовит кофе?»
«Моя кухарка у меня дома».
«Ну а кто наливает кофе в бутылку?»
«Кора, моя кухарка. Она наливает кофе в бутылку из-под Старлайта и закупоривает».
«И когда? В день эфира?»
«Нет, потому что кофе тогда будет горячим или, по крайней мере, теплым. Поэтому кухарка делает все накануне и ставит бутылку в холодильник».
«Не в студии на радиостанции?»
«Ой, нет, у меня на кухне».
«А она наклеивает на бутылку скотч?»
«Нет. Это делает мисс Вэнс. Утром она достает бутылку. Мисс Вэнс всегда утром заезжает за мной, чтобы потом вместе ехать в город. Наклеивает на бутылку скотч и везет ее в своей сумке на студию, где снова ставит в холодильник. Мисс Вэнс приходится быть предельно осторожной, чтобы проделать все максимально незаметно для посторонних глаз».
«Ой, словно гора с плеч».
Билл Медоуз вынул носовой платок и вытер лоб.
«С чего бы это?»
— поинтересовался Вульф.
«Потому что я знал, что все тайное рано или поздно становится явным. И мне даже приятно, что вы узнали правду раньше копов. Весь этот идиотский фарс с попыткой раскопать, у кого был зуб на того парня, Сирила Орчарда. Никому не нужно было травить Орчарда. Яд подсыпали в кофе. И Орчард выпил его по ошибке!»
Эти слова окончательно добили Трауба. Он протяжно застонал, понурился и сокрушенно покачал головой.
«Так вы хотите сказать, полиция не знала, что в бутылке с ядом был кофе?»
— нахмурился Вульф.
«Ой, нет, конечно, они знали».
Билл Медоуз явно хотел помочь Вульфу.
«Но они решили хранить все в тайне. Вы ведь наверняка обратили внимание, что этого не было в газетах. А мы держали язык за зубами. Теперь вы понимаете, почему? Да, они знают, что в бутылке был кофе, но думают, будто он предназначался Орчарду, хотя на самом деле кофе предназначался мисс Фрейзер».
Наклонившись вперед, Билл продолжил еще более серьезным тоном.
«Проклятие! Разве вы не видите, во что мы вляпались? Если мы признаемся, и это станет известно, тогда только Господь Бог сможет спасти нашу программу. Нас выкинут из эфира. Но пока мы молчим, в полиции считают, что яд предназначался Орчарду. Вот потому-то я и назвал все это фарсом. Нет, мы никому не говорили и, надеюсь, никому не скажем». «А как вы объяснили полиции присутствие кофе в бутылке?»
«Да никак. Мы ведь не знали, как яд попал в бутылку, да? И мы, естественно, также не знали, как туда попал кофе. А что еще мы могли сказать?»
«Ничего, поскольку вы беспардонно утаили правду. А как вы объяснили наличие клейкой ленты?»
никак не объяснили.
Почему так? Нас никто не спрашивал. Вздор! Наверняка спрашивали.
Лично меня нет. Спасибо, Билл, улыбнулась ему Маделин Фрейзер. Можешь не стараться. В любом случае все пошло прахом.
Она повернулась к Вульфу.
Они пытаются спасти меня от обвинения, как это называется, в фальсификации улик. Вы ведь помните, что после того, как пришел врач, мистер Стронг взял со стола 4 бутылки и попытался их унести. Дурацкий первый порыв. А мы с мистером Траубом забрали у него бутылки и поставили обратно на стол.
Вульф кивнул.
Вот тогда-то я и сняла скотч с бутылки.
Понятно. Боже правый, еще чудо, что вы чохом не собрали со стола и стаканы тоже, чтобы вымыть их в ближайшей раковине.
Вульф снова взялся за Билла.
Вы говорили, мистер Орчард получил отравленный кофе по ошибке. Как такое могло произойти?
Бутылку поставил перед ним Трауб. Он не знал.
Но Билл Медоуз не смог договорить, так как со всех сторон на него обрушились возмущенные возгласы. А Трауб даже решительно поднялся с кресла. Медоуз слегка покраснел, но продолжил упрямо гнуть свою линию.
«Если начали говорить, то уж выкладывать все до конца».
«Ты не можешь быть абсолютно уверен в том, что это сделал Нат», — отрезала мисс Коппл.
«Ну, конечно же, я абсолютно уверен. Ты чертовски хорошо знаешь, что это так. Ты чертовски хорошо знаешь, что мы все видели, кроме Лины, как Орчард взял ее бутылку из рук Трауба, единственного из нас, не знавшего о клейкой ленте.
Но в любом случае я его видел. Вот такие дела, мистер Вульф. Но когда за нас взялись копы, очевидно, нам всем в голову пришла одна и та же идея. К сожалению, я не помню, кем она была выдвинута, что лучше забыть, кто поставил бутылку перед Орчардом. Так мы и сделали. Но теперь, когда вы знаете о скотче, я заявляю, что все отлично помню, а если другие утверждают обратное, то они явно лукавят.
Билл, кончай меня прикрывать,
— напустилась на него мисс Фрейзер.
Это была моя идея. Я ее вбросила.
И снова они все заговорили одновременно. Однако Вульф остановил их взмахом руки.
«Тише, пожалуйста! Итак, мистер Трауб, очевидно, ваш ответ «да» или «нет» не имеет для меня принципиального значения, поскольку вы единственный, не знали, что одна бутылка отличается от других. Но я хочу спросить чисто для проформы. Так это вы поставили злополучную бутылку перед мистером Орчардом?
«Не знаю», — ощетинился Трауб.
«Да и мне в сущности наплевать. Медоуз тоже не знает. Но вы ведь помогали разносить стаканы и бутылки, да?»
«Я уже говорил вам, что помогал. Мне казалось это забавным». Он вскинул руки вверх.
«Забавным!»
«Тут вот еще какая вещь!»
Маделин Фрейзер повернулась к Вульфу.
«Мистер Медоуз сказал, будто все видели, как перед мистером Орчардом поставили мою бутылку. Все, кроме меня, что соответствует действительности, но лишь отчасти. Сперва я ничего не заметила, но, подняв стакан и почувствовав запах Старлайта, сразу сообразила, что моя бутылка у кого-то другого. Тогда я сделала вид, будто пью, а, продолжив программу по сценарию, увидела, что бутылка с клейкой лентой стоит чуть ближе к мистеру Орчарду, чем ко мне. Как вам уже известно, он сидел напротив меня. Нужно было срочно искать выход из положения, причем дело было даже не в моем Старлайте, а в его кофе. Я боялась, что Орчард вот-вот выпалит, что на вкус напиток совсем как кофе. Ведь Орчард успел сделать 2 больших глотка. И я уже было вздохнула с облегчением, так как он вроде не собирался ничего говорить. Но тут он дико закричал и вскочил с места.
Поэтому то, что сказал мистер Медоуз, лишь отчасти правда. Полагаю, он слегка переусердствовал, пытаясь меня защитить, но я безумно устала от всеобщей защиты. «Лина, он тебя не слушает», — заметила мисс Коппел. Вполне логичный вывод, хотя и не стоило его озвучивать. Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, и даже мне могло показаться, что он задремал, если бы не две детали. Во-первых, приближалось время обеда, а во-вторых, кончик указательного пальца правой руки Вульфа чертил круги на подлокотнике кресла снова и снова. Секундная пауза растянулась на минуту, затем на другую. Наконец кто-то что-то сказал. Вульф приоткрыл глаза и выпрямился.
«Я мог бы», — произнес он, обращаясь скорее к себе, чем к ним, — «попросить вас остаться на обед или вернуться после обеда. Но если мисс Фрейзер безумно устала от всеобщей защиты, то я устал от вашего вранья. Есть кое-какие вещи, которые я должен знать, но не собираюсь вытягивать их из вас клещами. Если вы готовы мне все выложить, я готов это принять. Вы не хуже меня знаете, что я имею в виду. В данный момент мне представляется очевидным, что имела место попытка убить мисс Фрейзер. Итак, какие еще доказательства у нас есть в пользу этого предположения? Или наоборот, опровергающие его? Кто хочет убить мисс Фрейзер и почему? Именно кто из имевших доступ к бутылке с кофе, начиная с того момента, когда он был налит в квартире мисс Фрейзер и кончая моментом, когда бутылки разносили во время эфира? И так далее. Я не стану задавать вам эти вопросы. Вы знаете, что мне нужно. Ну как? Кто-нибудь из вас готов мне помочь?»
Вульф обвел взглядом собравшихся, но никто не проронил ни слова.
«Возможно, кто-то один, а возможно и несколько человек, предпочтет беседовать со мной не в присутствии остальных, а наедине. Если так, быть может, вы придете позже, сегодня вечером, например».
«Если бы у меня было что вам сказать, — заявил Билл Медоуз, — я бы сделал это прямо сейчас».
«Кто бы сомневался, — согласился Трауб. — Я так не думаю,
— мрачно произнес Вульф. —
Похоже, чтобы выудить из вас правду, мне понадобится еще одна мисс Шеффорд. Есть и другая возможность. Если вы не хотите договариваться о встрече в присутствии остальных, мы всегда дома и с удовольствием ответим на телефонные звонки. Но советую особо не тянуть».
Вульф отодвинул стул и выпрямился.
«Это все, что у меня есть для вас на сегодня. А у вас для меня, похоже, вообще ничего нет».
Им это явно не понравилось. Они хотели знать, как Вульф собирается действовать дальше. Но еще больше они хотели знать, причем все без исключения, что будет с их секретом. И узнает ли мир, что делает с мисс Фрейзер даже малюсенький глоток Старлайта. Однако Вульф отказался брать на себя какие-либо обязательства. Самым упертым из всей группы оказался Трауб. Когда остальные наконец-то ушли, Трауб немного задержался, отказываясь сдаваться без боя, и даже проследовал за Вульфом на кухню. В результате мне пришлось не слишком вежливо избавиться от него. Выйдя из кухни, Вульф направился не в столовую, а в кабинет, хотя обед уже был готов. Я пошел за Вульфом. «Что случилось? Нет аппетита?»
«Соедини меня с мистером Крэмером».
Я послушно набрал номер. Вульф взял трубку.
«Здравствуйте, сэр!»
Вульф был вежлив, но отнюдь не услужлив.
«Да? Нет, не совсем. Если вы прибудете ко мне после обеда, скажем, часов в 9, я расскажу вам, почему вы топчетесь на месте в деле Орчарда». «Нет, и не только. Полагаю, вы найдете это полезным». «Нет, лучше в 9 часов».
Вульф повесил трубку и, бросив на меня сердитый взгляд, прошествовал в столовую. Но после того, как Вульф сел, заправил салфетку за вырез жилета, снял крышку с супницы с ароматным луковым супом, лицо его совершенно прояснилось, и он уже был готов мурлыкать от удовольствия.